Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Главной политической новостью на Украине, ну, разумеется, помимо завершившегося футбольного чемпионата, стали конституционные страсти. Президент создал своим указом Конституционную ассамблею, все это время говорят о ее работе, о том, что будет новый основной закон. И, конечно, сейчас конституционная тема является одной из самых важных для украинского истеблишмента и, возможно, станет одной из самых важных в ходе предстоящей предвыборной кампании. Наш гость сегодня бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины профессор Виктор Леонидович Мусияко. Здрасте, Виктор Леонидович.
Добрый день.
И вот я хотел вас спросить, прежде всего, как человек, который был одним из авторов действующей Конституции. А действительно ли основной закон так нуждается в постоянной переработке? Потому что вот все годы, пока, как с момента, по-моему, принятия Конституции, мы все время слышим, что ее надо переделать. Что такого ужасного в существующем основном законе Украины?
А с чего взяли, что она действующая Конституция?
А не действующая, а бездействующая, называется.
Ну, во-первых, ее никто не выполняет и сейчас. И вы же знаете, что она в 2010 году была антиконституционным способом восстановлена, ее действие. Казалось бы, я должен радоваться, потому что это текст, который, ну, которым я имел причастность и в разработке и принятии, но я не могу признать, что это есть конституция легитимная. Известно, что после того, когда это все произошло в 2010 году, Европа отреагировала соответствующим образом. Ну, она дала сигнал руководству нашего государства, что, собственно говоря, ваша легитимность несколько подозрительна. Как для меня, например, это не суть важно. Для меня важно то, что есть подозрительная легитимность и государства Украины, потому что любое государство, имеющее основной закон, потом теряющий его, становится несколько, скажем, зависшим в пространстве в мировом, в восприятии различных государств и структур международных. Поэтому, естественно, когда возникли эти идеи Конституционной ассамблеи, а в свое время где-то до того, как Леонид Макарович с этой идеей пришел к президенту, как он рассказывал, года за три до этого, я и несколько моих коллег, юристов, правоведов, политологов, мы выступили с идеей Конституционной ассамблеи, созыва Конституционной ассамблеи. Мы исходили из того, что политику уже в такой степени довели состояние конституционного поля, что доверять им, даже вносить изменения в Конституцию, очень проблематично, собственно говоря, уже доверия к ним нет. И легитимность такого процесса тоже будет вызывать подозрения. Поэтому мы предлагали, и был законопроект даже разработан, где-то зарегистрирован в Верховной Раде, но, кажется, даже не прошел эту процедуру внесения в повестку дня сессии Верховной Рады, о созыве Конституционной ассамблеи. Имеется в виду, чтобы эта ассамблея избиралась народом специально.
А, вот для того,
да,
чтобы...
Да, да. Вот как депутаты избирают, чтобы избиралась ассамблея именно только для разработки и изменения Конституции, принятия ее, и после этого, как говорится, они оставят Конституцию народу, оставят Конституцию государству, уходят. Ну, видите, приобрела эта идея вот такую форму реализации, как название осталось в Конституционной ассамблее, а по существу это орган при президенте. И я согласился участвовать в работе этого органа только из-за того, что никто ничего не предлагал с точки зрения ну, создания какого-то легитимного, скажем, процесса для восстановления конституционного правового поля. Но, знаете, сегодня у меня, ну, не просто разочарование, скажем, я, ну, как всегда, мы надеемся на что-то, даже зная, что очень мало есть каких-то там, скажем, надежд на то, что процесс пойдет именно так. Но мне очень понравилось, как-то Любомир Гузар говорил о том, что необходимо, как он говорил, навернуть необходимо, ну, скажем, людей, которые отходят от веры во что-то, необходимо
их привлекать, к вере,
возвратить, да, к вере. И в каком-то смысле, не, как он говорил, я с ним совершенно согласен, проклинать легко. А вот попробуйте человека убедить в том, что необходимо вот так вот делать, и как-то, чтобы он вам поверил в это. Но Я считаю, что я где-то на грани завершения этого процесса, и реакции мои на происходящее, я так думаю, должны быть адекватными. Что я имею в виду? Вот я как-то 27-го, накануне Дня Конституции, был на одном из эфиров. Мне показали фрагмент выступления Леонида Макаровича Кравчука на председателя Конституционной Ассамблеи, где он говорит о том, что уже есть проект изменения Конституции, ну, касающийся изменений режима функционирования судебной власти. И что он уже прошел экспертизы, там, и так. Слушайте, еще не начала работать Конституционная Ассамблея, только организационное заседание прошло. Никто еще ничего не разрабатывал, уже чего-то экспертиза есть. То есть это показатель того, что как раз идет то, чего мы больше всего опасались, что вот этот орган может быть только лишь такой, знаете, фишкой, которая должна показать, что вот уважаемые люди в нем, в этом органе, и они работают,
только
они
разрабатывают.
Декорация, за которой будет делаться все то, что приемлемо будет считать власть. Поэтому, на мой взгляд, вот возвращаясь первому вашему вопросу о том, что, ну, а как же быть? Понимаете, дело все в том, что легитимность восстановления легитимности конституционно-правового поля, вообще конституционно-правового поля, необходимо осуществлять через, естественно, легитимизацию процесса и завершение его через референдум, внесение изменений в Конституцию. Но как я это вижу? Понимаете, я уже в различных процессах околоконституционных, конституционных участвовал. Я знаю, как эта кухня работает. Вот я вам рассказал, как сейчас она начала работать. И по большому счету я вам скажу, что даже если я абсолютно допускаю, что люди, которые в Конституционной Ассамблее, так называемые, будут работать, они сделают хороший, скажем, проект, достойный, возможно, даже проект, не говоря о том, что вот сейчас уже происходит, но необходимо, и это задекларировал и президент, подать, он как субъект законодательной инициативы должен подать этот проект в Верховную Раду, надо набрать 226 голосов, потом еще 300 голосов, потом ясно, что будут там внесены изменения, предложены изменения в 1-й, 3-й, 13-й раздел Конституции, а это требует еще и референдум проведения.
А почему будут внесены изменения в эти разделы?
А будут обязательно, потому что это касается основ конституционного строя, 1-й раздел. Это касается 3-й раздел, это народовластие, это суверенитет народа, там будут и по выборам, там. И 13-й раздел – это как вносить изменения в Конституцию. Ясно, что там попытаются механизм изменить. Более того, интересно, что предмет гордости разработчиков Конституции – это 2-й раздел, где права и свободы провозглашены были в нашей Конституции, ну, сейчас уже вот в этой такой абстрактной ныне Конституции они присутствуют, но уже начинается вокруг этого вопроса разговоры, а что надо не туда внести изменения, хотя там сказано, 22-я статья Конституции, что объем и характер этих прав, которые там провозглашены, нельзя изменять. Вы знаете, что решение Конституционного суда уже есть, которое разрешает правительству удовлетворять те или иные потребности, скажем, в сфере предоставления тех или иных финансовых, скажем, каких-то льгот, как их называют, а фактически это компенсации. Возможно, с учетом возможностей правительства, исходя из бюджетных возможностей, хотя это совершенно не вытекает из Конституции. И так далее. То есть я к чему? Затронут многие положения. Но я возвращаюсь к самому главному. Я не верю в то, что даже разработанный законопроект, нормально все, пройдет все эти стадии. Это ж, представьте себе, следующая Верховная Рада, которая будет избрана в октябре этого года. Президент говорит, что он верит, что оппозиция после выборов все-таки своих пришлет представителей Ассамблеи. Но после выборов оппозиция, если так будет, как она настраивает общество, может быть, и победит, скажем, в парламенте, наберет большинство. И тогда она может начать какие-то свои движения в конституционном процессе. 226 надо будет набрать. Такая оппозиция, большинство, скажем, в парламенте, даст 226 голосов за такой проект. А 300 как набрать? И, вы знаете, я слушаю и представителей оппозиции, которые говорят о том, что вот мы придем в парламент, начнем конституционный процесс. Нормальный, легитимный конституционный процесс. Потому что должна Верховная Рада заниматься этим. Но ведь субъекты законодательной инициативы, между прочим, и тот же президент, он тоже может носить законопроекты. Но они где наберут, пусть 226, а 300 где наберут голосов. Поэтому, вы знаете, в связи с этим я считаю, что надо прекращать издеваться вообще над обществом, над людьми. И есть один достаточно такой реальный процесс, который необходимо было бы, я так думаю, и это было бы очень не только показательно, но и реально сделать оппозиции нашей. Предложить будущую Верховную Раду превратить в конституанту. Ее изберет эту Верховную Раду народ. Он ее легитимизирует фактически процессы все, которые там будут происходить. Он даст карт-бланш, и известно, что Верховная Рада имеет полномочия все. И вы знаете, что в истории было немало случаев, когда это мы просто так вот, знаете, как-то все киснет, и люди не оценят в полной мере все, что сейчас происходит, и в каком мы находимся состоянии и общества, и в целом политическая вся наша система. Правовая, я уже не говорю экономическая, социальная. То есть это очень серьезный момент, и нам нельзя дальше тянуть. Необходимо, чтобы Верховная Рада, как конституант, заявила о том, что будет разработано, скажем, за полгода, 8 месяцев, изменения, проект изменений в Конституцию и обсуждение общественное и так далее широкое. Но самое главное, принимается, голосуется этот проект изменений в Конституцию, он выносится на референдум. Референдум утверждает Конституцию, и тогда Верховная Рада должна заявить о том, что она слагает свои полномочия и идёт на выборы. Через 2 месяца должны быть досрочные выборы Верховной Рады. Потом через 2 месяца выборы президента досрочные. Потом через 2 месяца выборы местные органы власти. И тогда все органы власти местного самоуправления становятся на конституционные основы, которые созданы таким образом. И все. Дальше уже Конституцию трогать. Можно каждый раз, надо будет обращаться к народу. Но ясное дело, что этот вариант, вы видите, даже взять российский вариант, утверждена, она была принята на Конституции, да, на референдуме, и к ней даже, они находят возможности, скажем, касаться Конституции, но все равно, когда референдум, очень сложно вот таким образом, как вы говорите, вот сколько можно менять ее. Все, кто приходит к власти, под себя подгоняют Конституцию. Я думаю, что это очень рациональный вот этот путь, который необходимо сейчас, ощущая ответственность, если, прежде всего, оппозиция ее ощущает, она должна заявить о таком намерении и идти под такими лозунгами на выборы.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший заместитель представителя Верховной Рады Украины профессор Виктор Мусияко, ведет программу Виталий Портников. Игорь Ильич, вы не ответили вот на мою основную попытку понять, почему этот текст вообще не устраивает украинскую политическую элиту? Что в тексте такого заложено, что нужно его менять?
А в тексте все нормально.
Ну, а в чем дело?
Вы же смотрите, какой текст Конституции 96-го года? Первозданный текст.
Да, ну вот первозданный. Ну, у нас вот сейчас первозданный текст.
Первозданный текст, да. Он воссоздан. По существу тогда была президентско-парламентская власть, так? И она достаточно такая авторитарная была. Только было создано государство. В этом был смысл. Необходимо было, чтобы был какой-то стержень, на котором государство начинало накапливать силы и, скажем, наращивать мышцы. Но прошло время. Что бы там ни говорили. Вы помните эти все процессы в 2004 году, 2003-2004 и так далее? Ведь они начались в 99 году, когда был подан законопроект, о котором мало кто, между прочим, и оппозиция старается так обойти это стороной. Был подан законопроект 0999 в Конституционный суд и прошел. Соответствующие выводы даны были, где было предложено вот те изменения, ее уже было взято за основу, когда изменения готовились в 2004 году, именно 0999, где были все политические силы подписаны под представители, под вот этим законопроектом. То есть, я имею в виду, прошло время, необходимо было демократизировать все процессы в обществе и власть сделать более современную, европейскую. Мы же сейчас все время продуцируем эти все пожелания и стремления идти в Европу. А где вы в Европе видели вот такую власть, как у нас, скажем? Вот сейчас возвратив тем более эти все положения Конституции. Значит, тогда, вы помните, эти все перипетии, не хочется об этом много говорить, но по существу основы были нормальны, уже парламентской, президентской власти заложены. Все вокруг власти. Всем нужна власть. Вы помните, Виктор Андреевич очень хотел хоть больше года, там, год, скажем так, хотя бы год, он имел точно все эти полномочия, которые имел.
Ну, как-то ими не очень пользовался.
Нет, он вообще ими не пользовался. Можно было такое сделать. Я, кстати, когда подводился итог за год его деятельности, я говорил, если бы он ими воспользовался в интересах государства, общества, людей, я бы на каждом углу кричал бы, не трогайте Конституцию, пусть он ею пользуется, этой Конституцией, пусть он ее реализует. А что он делал? А он все время пытался возвратить эти полномочия на 5 лет назад.
Для себя.
Для себя. Ну, вы помните эти все перипетии, бог с ними. Но вы помните и те процессы, которые шли? Вот те годы, когда Ющенко был президентом. Готовились, ну, минимум 2 проекта изменения Конституции. Помните, так называемый проект «Прибьют»? Это бьют и регионы, так? И второй проект, это с которым вышли на выборы Ющенко, где суперпрезидентская власть такого латиноамериканского типа, и он даже получил какие-то там отзывы Венецианской комиссии, хотя я должен вам сказать, главный был вывод, что это содержание Конституции не исключает те же противоречия, которые были между различными субъектами власти. Но пришла вот новая власть, они, я так думаю, очень хорошо не только наблюдали, но и участвовали во всех этих процессах, и они поняли, что необходимо просто четко сразу восстановить действие Конституции в редакции 96-го года, чтобы возвратить все полномочия президенту и создать вот эту так называемую вертикаль власти. Очень сильная должна быть, вы помните, власть должна быть сильная, власть должна быть единая.
Потому что должен быть порядок.
Надо порядок навести в государстве, потому что беспорядок до этого был, оказывается, и надо навести порядок. Только таким образом. Между прочим, порядок можно было спокойно навести при всех тех полномочиях, которые были у президента после 2004 года. Нашли возможности, известные вам, отменить решение Конституционного суда, но даже ума не хватило, скажем, отменить и сказать Верховной Раде...
Чтобы она за это имплементировала,
приведите, да. Приведите там в соответствие, внесите изменения.
У меня вообще загадка, почему это не произошло для меня. Не хватило бы голосов? Ну, на все хватало?
Я знаю, вот, скажем, Сергей Головатый, он желал, чтобы возвратили... Ну, то есть, чтобы отменили результаты...
2004 года.
Изменения Конституции, но... Для него, я знаю, тоже он был шокирован решением этим, потому что он считал, что возвратят Верховную Раду, и она будет, скажем, там, соответствующим образом корректировать положение Конституции. Так все это было сделано таким образом, чтобы возвратить все вот эти полномочия, которые были предусмотрены еще в 96-м году. Представляете, мы возвратились в вот те времена, фактически, ну, которые сейчас, тем более реализуемые, создают систему суперпрезидентской власти, и фактически это не просто, скажем, ну, ближе к такой тоталитарно, ну, деспотической такой
власти. А президент пользуется нынешней тем полномочиями?
Понимаете, вот это для меня, ну, не секрет, скажем так, потому что я уже наблюдал разных президентов, как они пользуются полномочиями конституционными. Он, ну, по существу просто штампует все эти антиконституционные вещи, которые ему подают. Законы, указы и так далее, решения, которые через него пропускают, масса есть. Просто противоречит Конституции. Возьмите эти все законы, которые были по судебной системе проведены. Вот по, это просто, ну, явно противоречит Конституции целая, ну, там, плеяда этих законов. Тот же Уголовно-процессуальный кодекс, скажем, возьмите, там есть целый ряд положений, которые снижают уровень защиты прав человека в уголовном процессе. И, ну, ясно, что когда такие мощные полномочия у президента, я знаю, что и Леонид Данилович Кучма в свое время, он уже четко себе представлял, я об этом говорил, что таких полномочий мощных президенту, они не нужны. Невозможно человеку даже осознать их масштаб, не то что их реализовывать. Поэтому ясное дело, что это нужно прежде всего людям, которые находится в окружении президента, в его команде. Кто, скажите, пожалуйста, спросит президента, а вы, ну, вот подписали указ такой-то, такой-то, а вот вы знаете, что тут-то, тут такие последствия, скажите, что он Конституции противоречит? Конечно же, нет. И вот это все штампуется, и у нас фактически все более разрушается. Поле даже вот то псевдоконституционное.
Они юристы, в отличие от Владимира Путина и Дмитрия Медведева, они юристы.
Ну, они это делают, скажем, делают гораздо более серьезные вещи, но они так делают, что не юристам почти незаметно.
Хорошая это фраза, да, не юристам да. почти да. незаметно, это да, красиво да, звучит, да.
А здесь, я думаю, что всем просто видно. И, знаете, мне даже иногда жаль, потому что я знаю, я общался в свое время с Виктором Федоровичем, и мне казалось, что он реагирует на какие-то, скажем, советы адекватно. И мне кажется, что вот у него, наверное, есть дефицит того, что он называется, ну, каких-то, скажем, ну, советников, которые могли бы давать советы и предупреждать его от подобных шагов.
Может, у него дефицит власти просто есть, а не дефицит советника?
А это не всякое сомнение. Вы смотрите, через законы масса разных полномочий им дано. Вот что назначает замминистров, замначальников, там, замруководителей разных, скажем, центральных органов власти. Он судей переводит из суда в суд. Это тоже не конституционные вещи. И конституционный суд рассказывает, что это конституционно. Понимаете? Когда такие вещи происходят, то ясное дело, что у человека возникает ощущение, что он, ну, все нормально, он делает все, что необходимо. А по существу, конечно, я как-то и говорил вот на днях, когда была годовщина Конституции, что, ну, просто президент должен сказать, почему он не выполняет, не Конституцию, не действует в соответствии с Конституцией. Вот даже той, которую ему восстановили неконституционный способ.
Напомню, что сегодня в программе участвует высший заместитель председателя Верховной Рады Украины профессор Виктор Мусьяк. Мы продолжим наш разговор сразу после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А в программе «Время политики» сегодня цикл передач, посвященный 75-летию Большого террора в СССР. Гости Михаила Соколова, доктора исторических наук Альберт Ненароков и Константин Морозов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок домашнего ареста 18-летней активистки Александры Духаниной, одной из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Сама девушка просила освободить ее под залог в 500 000 рублей. Однако суд ей отказал. Законопроект о ужесточении требований к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в пятницу. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев. В Свердловской области сегодня возбуждено уже третье уголовное дело в отношении центра «Город без наркотиков», возглавляемого Евгением Ройзманом. На этот раз в связи со смертью пациентки. Первые два были возбуждены по жалобам бывших пациентов, которые утверждали, что их насильно удерживали и избивали. Адвокаты арестованных участниц группы «Пусси Райот» подают жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с намерением следователей ограничить сроки их ознакомления с делом. Заседание суда по этому вопросу назначено на 4 июля. На имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина направлено письмо с просьбой провести Расследование причин гибели людей в ходе операции по освобождению заложников, захваченных боевиками в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. Как сегодня сообщили в управлении МВД по Москве, его адвокаты приступили к изучению материалов дела.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины профессор Виктор Мусияко. Мы обсуждаем, зачем Украине новая конституция. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в украинской столице. 380-44-490-29-05. Так что вы можете звонить по одному из этих номеров и задавать вопросы, а мы продолжим, собственно, наш разговор. Вам не кажется, что вот идея, которую вы сказали в первой части нашей программы, Виктор Владимирович, идея о том, что Верховная Рада должна стать неким конституционно регулирующим органом, она романтическая? Никто на это не пойдет. Тем более на досрочные выборы президента. Что? Вот как вы себе представляете? Это же мечта. Какая мечта законодателя?
Знаете, мечта. А что остается? Я так думаю, что это последние шансы, которые есть. Почему я говорю об оппозиции прежде всего? Потому что оппозиция должна с чем-то идти, демонстрируя, что она готова на какие-то жертвы. Не уступить место, как помните, вот вы готовы на жертву уступить свое место там в списке, так? Не уступить место в списке, а просто этот список должен уйти после выполнения вот этого задания, весь список и все депутаты, которые будут в парламенте. Но я так думаю, вы понимаете, это же элементарно, если они это сделают, если они сделают нормальный конституционный акт. Вы говорите о том, что ну, зачем там, нужна ли новая... Да нет конституции, нам просто нужна конституция. Так сделайте это, через два месяца после того, как вы пойдете на выборы, вы победите. Но это же элементарно, вы же знаете. Это элементарно, если это сделаете, и люди будут видеть, что вы не для того
что-то
делаете.
Что-то сделали, да не
да,
для того, чтобы
да, ну сделайте, власть. Вы, да, сделайте. Ну, если такие вещи надо, скажем, разъяснять людям, которые в политике, то тогда вы меня извините. Конечно, у нас молодежи много политик, людей, которые еще не получили хороших
всех
уроков. Да, уроков хороших
да,
не получили,
да,
политических, жизненных. Поэтому, да, романтически может быть такой... ну, романтическое предложение и такой порыв, но вы согласитесь, что он был бы как раз к месту, есть к месту. Ну, где вот этих реалистов найти сейчас? Пожалуйста, ну, я думаю, что это как раз то, чего, собственно говоря, не хватает сейчас той же оппозиции, хотя я так думаю, что она могла бы втянуть в этот процесс не только, скажем, не только сама, перейти, а втягивать и другое в политическом поле пространство политическое к реализации такой идеи. Знаете, они сейчас идут в фарватере всего, что вот продуцируется властью. Давайте программу будем обсуждать экономического развития после того, как мы в парламенте, значит, окажемся. Давайте посмотрим, как социальные решать вопросы. Давайте посмотрим, как вот, преобразовывать конституционное поле. Слушайте, что преобразовывать? Как решать, когда у вас нет той основы, на которой можно вообще государство это развивать? И, ну, с чем вы к людям придете, скажите, пожалуйста? Это все перемусоливание, это все одна и та же идет процедура. И этот процесс свидетельствует о том, что ну, мы скоро дойдем в политике до того, что называют, знаете, до белых мышей.
Звонок у нас есть Леонид из Киева. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер, Виталий Портников и Виктор Мусияк. Это Леонид Киев. Значит, смотрите, значит, вот если вы хотите глубже, вы глубже думаете, Виктор, потому что там получается так, что здесь Конституционный суд может еще взять дополнение о продлении, почему мы не можем... так как в России сделать 5, ну, это косточка для Верховной Рады, и вот бросит...
Подожди, вы о чем?
Янукович бросит косточку 5 лет, и мне 6 лет. А первый срок, вот это то, что я сейчас сижу перед вами, 4 года...
Это не считается.
А это не считается, да. И будет еще и пожизненно. Ну, пока я сдохну, типа, ну, в таком плане. Как вы думаете?
Вы знаете, что касается 5 лет, то они уже сделали, вы помните, мгновенно, вместо того, чтобы защищать Конституцию в 2010 году, Верховная Рада побежала побыстрее себе 5 лет продлить, потому что Конституционный суд оригинальное решение вынес, получается, что Конституции вообще не было, 2004 года не было, значит, 6 лет Конституции, потому что сказали, переходим к Конституции 96 года. А что было 6 лет эти, а за это время избрали и одного президента, и другого президента, и эти все, даже Конституционный суд был, многие судьи появились там в процессе действия от той Конституции в редакции 2004 года. То есть они себе продлили на 5 лет, продлили несколько и президенту, вы помните, полномочия. Должен вам сказать, если будет принята новая редакция Конституции, вот в таком плане, как она сейчас готовится, то после известного решения Конституционного суда у нашего президента есть право еще дважды баллотироваться, потому что он при этой редакции не избирался, а он будет, как говорится, как бы заново, может. Ну, это же такое дело. Если народ изберет его, пусть он еще 10 лет будет после того, когда он побудет эти 5 лет. А если, как некоторые боятся, что предусмотрят избрание президента в парламенте, ну, я думаю, что оппозиция, если победит, ее вряд ли изберет в парламенте президентом. То есть это все манипуляции. Нам необходимо это все прекратить. И необходимо идти четким, ясным путем. Конституанта сделали, пошли к народу, утвердили и пошли все в поле на выборы. Пусть народ скажет, кто вы есть, вы, но уже на основе Конституции, которую никто уже не сможет изменять, кроме как обратившись к народу.
Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Здравствуйте. Вы упомянули... Добрый день. Вы упомянули и о Российской Конституции. Да. Но ведь нынешняя Российская Конституция, маловероятно, что она легитимна, учитывая те события, которые произошли у нас в России 4 октября 1993 года. Я думаю, вы знаете, что произошло.
Знаю, конечно.
Вот. Но, по крайней мере, в Украине этого удается избежать, что так сказать, более
слава
объективно.
Богу, да.
Но дело в том, что здесь, наверное, замешаны сырьевые интересы Запада, дабы, дабы учинять и в Украине, и в России определенные безобразия. И главным образом страны Запада имеют свои тенденции, так сказать, мешать экономическому развитию Украины и России.
А зачем?
Вот в свете этого. Не думаете ли вы, что все эти конституционные эти махинации, как в России, так и на Украине, созданы для того, чтобы препятствовать экономическому развитию и Украины, и России? Вот я бы хотел получить от вас на этот вопрос ответ. Спасибо.
Спасибо. Это все придумал Черчилль, короче говоря, в 18-м году.
Вы знаете, ну, в том, о чем идет речь, есть и смысл. Почему? Должен вам сказать, что это очень интереснейшая идея, связанная с тем, что таких государств, как Украина, я не буду говорить о России, Россия – это супердержава, какая бы там она ни была, скажем, с точки зрения демократических условий функционирования, но в сырьевом смысле и Украина – достаточно мощное государство. И вот наши местные олигархи, наши местные властители, им пока что указ Запада имеет для них значение только лишь с точки зрения того, дадут ли они им кредиты, которые можно потом будет тихонечко там деребанить, скажем, тихонечко или не очень тихонечко. И чтобы вот то, что они на Запад выводят, там сколько уже там у них, там, скажем, в этих всяческих на островах и так далее, чтобы им дали возможность им пользоваться, чтобы все это не заморозили. Потому они и реагируют, когда Венецианская комиссия и евроструктура говорят, вы знаете, у вас не очень легитимный статус. И они начинают вокруг Конституции бегать, чтобы сделать легитимный статус, собственный, прежде всего, не государство. Но мы хотим, чтобы у нас было нормальное государство. Не для этих людей, которые приходят и уходят. Только на этой основе мы можем и потом думать о том, как развивать государство. Понимаете, действительно, я с вами согласен в одном. Масса есть из Запада, скажем, свидетельств того, что делается все для того, чтобы государства, как Украина, не развивались нормально, не имели нормальную экономику, чтобы они убрали вообще государство из процессов экономических, социальных и так далее, чтобы фактически то, что у нас там сырьевая база и так далее, вот это, что у нас особенно сейчас стало таким модным, супер, все либерализация, супер дерегуляция и так далее, убрать государство. Правда, такое государство, как сегодня у нас, оно не способно ни регулировать, ни дерегулировать, оно только лишь способно обслуживать интересы тех людей, которые фактически и дерибанят это государство.
Ярослав из Львова. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Если позволите такое замечание, я вот уже 21 год с огромным интересом наблюдаю за ходом государственного строительства в наших Палестинах. И я бы, господин профессор, не знаю, как вы на это посмотрите, сделал бы такой вывод, что изменяют вообще те документы, которые мешают власти священно действовать. То есть, если наша власть, значит, ей что-то мешает в Конституции, она и будет ее менять. И если нашей власти мешала, скажем, деколог, то я думаю, что изменения
показывали
бы мгновенно. Извините, пожалуйста.
Да, да, да. Я с вами абсолютно согласен. Так оно все и происходит. Вы же посмотрите, разные власти, но занимаются тем же. Вот что касается Конституции. Ну, собственно говоря, можно на нее и не обращать внимания было. Скажем, как предыдущий президент, ему все равно было, какая там Конституция. Он нынешний президент. Фактически, почему я это говорил вначале, я не хотел на этом долго останавливаться, вот раз вы вопрос задали, ведь скажите, согласитесь вы или нет, ведь можно было ничего не менять, можно было вообще не трогать Конституцию, и те же самые последствия мы имели бы. И было бы все конституционно с точки зрения того, что Конституция работает вроде бы. Ведь и сейчас вот эту восстановленную Конституцию ее никто не исполняет, прежде всего власть, естественно. И потому, естественно, получается так, что то, что мешает реализовывать вот те мечты, а мечты какие? Это доступ к вот этим всем финансовым, материальным средствам, таких масштабах государственных. И если что-то мешает, оно объявляется таковым, что ну, або не, или недействительно, или его необходимо менять. И вот нам каждый раз подбрасывают вот эти процессы, конституционный процесс. Что не новая власть, новый конституционный процесс, изменения. И ясно, что даже в известном смысле уже народ этим не особенно зацепишь, потому что это не так особо интересует. Но народ должно интересовать, я думаю, то, что государство теряет свои конституционно-правовые основы. И тогда вот то право, которое там провозглашено, и людей это раздражает, что вот там провозглашено, а реализовать его невозможно, так тогда, собственно говоря, не на что и рассчитывать, если мы не будем отстаивать вот те конституционные, сейчас псевдоконституционные, так надо восстановить нормальные, настоящие конституционные основы и за это держаться зубами, руками, чем угодно, и на этом стоять. Это надо каждому из нас понимать, что мы не маленькие украинцы, как говорил некий персонаж, а мы просто нормальные граждане этого государства.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу спросить. А вы не считаете, что все это безнадежно, глядя вот на историю Украины за последние столетия? Ведь постоянно одно и то же. Украинские олигархи, неважно, как они называются, полковники, сотники, писаря генеральные или владельцы заводов, газет, пароходов, хотят всегда одного – прислониться под чью-то руку то ли наияснейшего польского короля, то ли Карла, то ли Америки с Евросоюзом, чтобы обворовывать собственный народ. А народ только ждет, когда появятся русские войска, чтобы начать резать этих олигархов с криком «Нам не нужно никакого короля, у нас есть православный царь, нам его Бог дал». Все-таки в большей части Украины, Галиция не в счет, Путин, какого бы он ни был, намного популярнее и Януковича, и всех других украинских политиканов.
А я вот все-таки так его, я теперь понял, почему слушатель не упомянул московского царя в кругу всех этих людей, под кого можно прислониться. Так, как будто под московским царем никого не обворовывали.
Почему? Он, в конце концов, и назвал.
Он сказал, что его ждет народ, а не олигархи. Олигархи не могут обворовывать народ, если есть царь московский.
Нет, ну все дело в том, что вы же знаете, есть интересы, которые можно гармонизировать и с московским царем.
Как известно, да.
Да. Но, ну, вы говорите, скажем, исторических фактах, не всякого сомнения, против этого, как говорится, не попрешь. Что было в истории, то было, но по существу я не думаю, что народ каждый раз и вот сейчас, скажем, ждет, когда там придет царь из
русская
севера,
армия,
да, или русская армия придет и решит эти все вопросы. Дело все в том, что, ну, знаете, о безнадёге говорить, я так думаю, еще вообще-то рано. Если мы не в состоянии решать собственные проблемы сами, то тогда уже не имеет значения, кто там, какие цари, откуда будут приходить и кто будет решать наши вопросы. Но я не считаю, что мы, скажем, уже в полной мере истощили все свои возможности самостоятельного решения своей судьбы. Поэтому я так думаю, что сейчас необходимо просто людям понимать, что мы уходим все дальше от возможности как раз получить вот такой карт-бланш. Потому что если мы потеряем вот эти вот годы, что сейчас вот есть, скажем, у нас в руках механизмы, которые вот выборы, одни и другие, это демократический путь, это эволюционный путь. Не хотелось бы, чтобы доходило до того, чтобы надо было какие-то сильнодействующие средства на них рассчитывать, скажем, и применять.
А в принципе, вам не кажется, что сами конституционные процессы, это повод для того, чтобы всеми вбрасывать в общество какие-то вот темы провокационного характера? Нет, язык?
Они вбрасываются и будут вбрасываться. Ну, подождите. В конце концов, любой процесс вот такой вокруг основного закона, вокруг Конституции, он всегда сопровождается попытками закрепить на конституционной основе те либо иные интересы, скажем, либо те иные вот какие-то мечты тех либо иных политических или социальных структур, социальных таких групп. Поэтому это все необходимо в конечном счете выносить на общественное обсуждение. Ну, что делать? Нам другого нет, кроме как втягивать в этот процесс народ. Иначе все это в конечном счете решится теми либо иными политическими силами, которые либо договорятся, либо будут превалировать в этом процессе.
Ну, просто опять-таки уже говорили о том, что ребята, сколько народу вообще интересен конституционный процесс.
Ну, так почему я и говорю? Оппозиция, ну, я не знаю, оппозиция, власть. Власть должна понять, что это все не может продолжаться бесконечно. Эти все конституционные игрища, они могут закончиться очень плохо. И для власти, вы же понимаете, когда она пошла вот на такие шаги, как сейчас, скажем, в отношении оппозиции, она же не может рассчитывать на то, что когда... А это нормальный процесс, естественный. Те, кто в оппозиции, со временем приходят к власти. Народ же вот так вот, эти все качели происходят все время политически. Что они... После того, когда их там пересаживают в тюрьму, они что, после этого эти лидеры придут, или те, которые за лидерами шли и вот останутся здесь на свободе, они что, будут к ним относиться лояльно, скажем, к власти нынешней? Поэтому этому надо конец положить. И по существу, слава богу, у нас не такого уровня противостояния, скажем, но достаточно серьезные эти размежевания заметны в политическом, социальном смысле, в разных других. Можно проводить какие-то, скажем, параллели, которые были в той же Испании, помните, пакт Монклоа, когда, бог с ними, я говорю, слава богу, у нас не такого уровня противостояния, но даже те, кто, казалось бы, не может договориться, они договорились, да? А сейчас, когда речь идет о необходимости налаживания нормальной жизни на многие перспективы просто государственной жизни и общественной жизни, ну так почему нельзя этот процесс начинать, скажем, согласование мнений? Это я говорю и о том, что вот эта конституанта, она, конечно, предполагает необходимость введения и такой именно работы с различными политическими силами, может быть, даже с противоположными, чтобы они осознавали необходимость этого процесса.
Юрий Анатольевич из Москвы, здрасте.
Добрый вечер, дорогой.
Добрый Виталий. Вечер.
Ваш постоянный слушатель Артамонов Федор Анатольевич. Можно к вашему гостю?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вы знаете, я немножко не по теме, даже, может быть, да. немножко. Я хочу, во-первых, вас поздравить с завершением прекрасного совершенно соревнования
Спасибо.
Кубка Европы. И вот, вы знаете, вопрос у меня к вам, как представителю Республики Украина, которую я очень люблю. Вы знаете, скажите, есть ли у вас чувство удовлетворенности какой-то или все-таки какой-то, может быть, элемент разочарования? Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо. Вы знаете, вот когда смотришь футбол, вчерашний, скажем, финальный матч, блестящий, прекрасный, просто спектакль, и это такой вот, на закуску всем, вот всей Европе, всему миру было показано, и нам, у нас здесь, в Киеве. Но когда заканчивается матч, ведь жизнь, вот эта, которая вокруг нас, начинает напоминать о себе, и надо думать о ней. Поэтому, естественно, эти уходят в сторону впечатления приятные, слава Богу, это мы будем помнить. Но мы же помним, какими усилиями все это было обеспечено, какие миллиарды пошли на то, чтобы это все обеспечить. Ясно, что тут уже не жалели ничего, только бы, скажем, лицо сохранить и сделать все, чтобы Украина все-таки могла провести на должном уровне чемпионат, и слава Богу, что это произошло. Но какой ценой? Сейчас будем, я думаю, вот оценивать. Может, прослезиться придется. Но это не исключается. Но главное, чтобы не было злоупотреблений в этом процессе, о чем уже сейчас говорят, будет видно. Но я так думаю, что после праздников наступают будни, и эти будни, мы должны в этих буднях, наверное, себя вести, соответственно, мы должны думать о жизни сегодняшней и завтрашней.
Ну, видите, когда украинская сборная побеждала на чемпионате, говорили о том, что вот опять появилось национальное единство, оно воскресло от Львова до Донецка, а оно как-то оказалось очень, очень кратковременным эффектом.
Ну, может быть, потому что наши не прошли дальше, оно бы дольше было. Вы вспомните 2004 год тоже, и с этими флажками и так далее, ездила масса людей, ходили, они чувствовали какое-то единение, все прошло, особенно когда они, вот, разочарование тем, что они увидели, потом это все эти процессы, которые шли, их использовали, они видят, что все это обманули, это еще больше раздражение людей вызывает. А вот сейчас, конечно, вот то, о чем говорит Юрий Анатольевич, вы знаете, конечно, приятно и прекрасно, и люди вот в этот момент, когда это происходило, они чувствовали, что наша страна сделала это, и она сделана на уровне соответствующем. Нам это приятно, мы гордимся этим. Ну, вот дальше пойдет процесс, посмотрим. Я так думаю, этот уровень необходимо в осознании своей способности, что мы можем на уровне европейском, мировом делать разные вещи, но мы должны и думать о том, что уровень должен быть не только проведения этих праздников, но и уровень жизни должен быть вот таков. Как это сделать? Как этого достичь? Вот то, о чем мы говорим сейчас, как раз и связано с вот этими всеми процессами, которые должны в конечном счете привести к тому, что мы хотим в этой стране иметь.
Потому что должно быть соответствующее правовое поле. Для того, чтобы люди могли, можно было всё это в том-то и дело. Что вы же поняли, что когда чемпионат готовился, парламент даже принял закон о возможности проведения тендеров на постройку спортивных объектов с участием одного соискателя.
То есть, возможно, не проведение
тендеров. Ну, не знаю, как это назвать, но вот я помню, когда я задавал вопрос участникам этой всей подготовки о том, как же это так, они говорили, что это по закону, потому что парламент принял такой закон. Кстати, впервые в жизни это вот интересный такой момент, встретиться с такой юридической процедурой.
Вам нужны шашечки или ехать?
Или ехать, да. Вот совершенно верно. Но это же отношение к закону, оно, мне кажется,
конечно, вот конечно. И, собственно говоря, тут же, вы же помните, чем это обуславливает, что наша предыдущая власть, опять же, у нас же было на что сослаться, она так затянула эти процессы, то есть ничего не делала, что нам либо отказываться от проведения, либо надо уже, как говорится, во все тяжкие идти. И получается, надо нарушать закон. А я не думаю, что это надо было нарушать. Просто надо было сократить все эти сроки, все, но проводить в соответствии с законом. В этом все и дело, что нет уважения к закону и верховенство от этого закона, верховенство права. Какое верховенство права может быть без уважения к закону, скажите, пожалуйста? Если закон ненормальный, скажем, где-то в чем-то он уже, скажем, нуждается в изменении, так давайте изменим его. Но без уважения к закону невозможно верховенство права. Хотя вот я упоминал здесь о, скажем, той же судебной нашей системе. Там столько законов неконституционных, что говорить о верховенстве закона либо уважении к закону такому тоже, наверное, кощунственно. Поэтому все настолько сейчас заплутали, закрутили и привели в такое состояние отношения общества к закону и к конституции, что это все надо кардинальным образом менять.
Ну, за вас в чьей голове нет этого уважения? В голове элиты или в голове общества в целом?
Вы знаете, вот как ни странно, как говорят, внизу, вот там, в обществе, вот там, где миллионы, где тысячи, десятки тысяч, и где конкретный человек, там больше уважения к закону. А здесь...
Уважение или страх?
Нет, знаете, тут все намешано. Можно на эту тему поговорить? У людей очень часто превалирует страх перед тем, что его ждет, и он готов, там, скажем, подчиняться даже тому, что он знает заранее, но неконституционно, незаконно, и эти, скажем, указы, распоряжения, они не соответствуют закону, но он готов ради самосохранения идти навстречу этим пожеланиям. Но элита, особенно властная элита,
она где-то
в этом все и дело. Любые действия. А что хочу, ворочу, и никаких последствий. А там будет видно. А там, может, договоримся со следующим, кто придет, заранее договоримся. Они нас не трогают. Ну, мы их не будем трогать.
Ну, теперь уже все друг друга трогают.
Ну, тронули. Да. Но тут какие-то обстоятельства, которые, я так думаю, все равно необходимо исправлять. Отвечать по закону необходимо за преступление, это ясно. Но если есть какая-то хоть малейшая политическая составляющая, это все делает сразу любые действия, даже где-то элементы правовые есть, оно сразу делает их неприемлемым для общества. Общество сразу чувствует вот эти все несуразности, несоответствия и понимает, что здесь интерес прежде всего, а не право действует.
Ну, собственно, вот, вероятно, и поэтому такая ситуация, я бы сказал, с правоприменением в стране, что есть очевидно четкое ощущение очень многих людей, что закон не используется для принятия тех или иных там политических решений, для сведения тех политических счетов, и поэтому появляется недоверие к любым конституционным усилиям власти, потому что совершенно очевидно, что конституционные усилия тоже воспринимаются не как желание улучшить правовую базу страны, а как желание создать удобную эту базу для продолжения правления нынешнего политического режима. Я поблагодарю нашего гостя, заместителя председателя Верховной Рады Украины Виктора Мусияку, бывшего заместителя председателя Верховной Рады Украины профессора Виктора Мусияку за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Виктор Ильич, что были с нами.
Спасибо.
Провел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко, а сейчас Андрей Шарик проведет программу «Время свободы». Главная тема выпуска. Европа подводит спортивные, финансовые, общественно-политические итоги чемпионата континента по футболу. Кто и как сидел в ложе для почетных гостей на финальном матче чемпионата? Ближайший сотрудник Михаила Саакашвили Варно Вербишвили станет новым премьер-министром Грузии. Зачем понадобилась эта политическая перестановка и другие темы в этом выпуске? Всего доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Пусси Райот. Ненависть с третьей попытки.
Комментарии экспертов.
Правозащитница Элла Полякова о встрече представителей российских НКО с Хиллари Клинтон.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о законе Магнитского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.